Добрый вечер. Спасибо, добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо за аплодисменты, но все-таки их надо сначала заслужить, правда. Знаете, раньше было такое время, лет 20 назад, когда я выходил, вообще аплодисментов не было. Но были аплодисменты, когда я уходил, наоборот. А сейчас как-то все наоборот получается. Больше аплодисментов. Вот если так в конце будете аплодировать, будет хорошо. Меня многие принимают за артиста. Я хочу сразу сказать, я не артист. Я раньше писал для артистов, потом артисты имели с моими произведениями успех, деньги. Мне стало жалко, что они все это имеют. Поэтому я стал выходить на сцену. Но вообще я бы не относил себя ни к сатирикам, ни писателям, ни к артистам тем более. Я такой скорее журналист. Езжу по стране, смотрю на что-то, потом делюсь своими впечатлениями, делюсь своими мыслями, наблюдениями. Ну, так я бы сказал о себе, человек без определенных занятий. Фантазирую, естественно, поэтому вот сегодняшнюю нашу юморину я бы назвал так: фантазии человека без определенных занятий, фантазии сатирика. Я тоже понимаю, что это не очень весело звучит, но, знаете, тут я должен сделать комплимент нашим зрителям. Вот только в России, благодаря российскому зрителю, существуют сатирики с грустными лицами. Правда, и мне это очень нравится, потому что на Западе все-таки сатирик, выступая, или юморист, должен обязательно скорчить рожу в зал. То есть все шутки по первой сигнальной системе рефлексов собачек Павлова. Вот так вот, да? Сказал и так. Вот этот ясно с юмором выступает. Российский зритель все-таки любит сначала подумать, а потом посмеяться. Мне это очень дорого, я вам должен сказать. Я поэтому сегодняшнее свое выступление хочу разделить на три части. Первая. Лекция. Вот смотрите, я ничего не говорил, да, и рожу я не показывал сейчас, а вы смеетесь. Вторая часть – митинг, а третья – для тех, кто не понял первые две. Нет, ну я тоже люблю, чтобы люди похохотали, и мне это очень нравится, когда люди ухахатываются. Вот знаете, что есть в русском зрителе, такого, чего нет в западном, вот это наше достоинство. Он ухахатывается, смеется, потом уходит, говорит, как это все грустно было. Хотя иногда загадка, почему люди смеются. Знаете, вроде делишься своими наблюдениями, мыслями, а они смеются. Недавно я разгадал эту загадку. Дело в том, что я говорю правду. А правда, видимо, у нас очень смешная. И я сегодня тоже буду несколько раз заострять на этом внимание. Ну, и начну с такой первой фантазии, грустной фантазии, под названием «Останкинская фантазия». Когда случился пожар на Останкинской башне и отключились в Москве все телеканалы, и телевизоры замолчали, создав по домам такую беспокойную тишину, вы знаете, что произошло в московских аптеках? Резко возросла продажа противозачаточных. Вот оказывается. А знаете, из-за чего это произошло? Потому что многие просто не знали, чем еще... Смотрите, даже договаривать не надо. Вот вы заметили, да, наш зритель? А ведь я рожу не корчил в этот момент, да? Чем еще себя занять? Вот оказывается, что нам мешает любить друг друга. Останкино. Конечно, многие это понимали, особенно интеллигенция всегда ругала наше телевидение, особенно новости говорили, это кошмарики, ужасники, это адреналиновая накачка. Конечно, после ужасов, новостей, перед сном нас пытались успокоить западными триллерами. Ну, поскольку западные триллеры, по сравнению с нашими новостями, сказка о Винни-Пухе и Колобке вообще-то. Единственное, кому удавалось всегда сохранять душевное равновесие, это женщинам старшего поколения. Благодаря сериалам они давно уже живут у нас в Латинской Америке. И только... Дайте договорить. В Латинской Америке только два раза в день выезжают в Россию на лифте за продуктами. Вот чего вы смеетесь? Правда, потому что, вот заметили, вот абсолютно сформулированная правда. Конечно, все это разнообразное телевизионное однообразие еще густо разбавлялось такими типа западными телеиграми для особо одаренных среди слаборазвитых. С вопросами. Кто написал шестую симфонию Шостаковича? И многие выбывали на таком вопросе из игры. И вот, казалось бы, Господь Бог взглянул в нашу сторону, отключил все телеканалы, мол, отдохните. Отдохните, о вечном подумайте, о душе. Ну, почитайте, наконец. Нет, вот что угодно, только не читать. Как мне однажды ответила девушка-тинейджер в эти критические дни Останкинской башни. Я что, дура книжки читать? Мне же тогда с подругами не о чем говорить будет. Большинство населения обуял ужас. Ящик замолчал. Тишина в доме, ощущение медленно подкрадывающегося из-за угла конца света. Страшнее, чем при путче, даже Лебединое озеро не показывают. У народа началась ломка, как у наркомана, которого лишили крутого наркотика. Все сидели, смотрели в черный экран. Квадрат Малевича в каждом доме. Нашлись даже такие, которые совсем от нечего придумать, что делать, пошли вечером смотреть на сам пожар. О! Есть такая, видели? Сейчас засмеялась, да? Это попало в нее. Толпа стояла, не отрывая глаз, смотрела. Боялась пропустить момент, когда башня заваливаться начнет. Хотя она должна была падать на них. Потом довольно рассказывали, синий дым на фоне рыжего заката. Такая красота была. Знаете, мне порой кажется, все. Благодаря телевидению нашего человека просто организм уже не функционирует без тех инъекций шока, которые ему ежедневно впрыскивает Останкинский шприц. С утра встал, глаза еще закрыты, организм слипся. Вот есть такие, которые знают, о чем речь идет. Организм слипся, во рту птицефабрика. Таких больше, да, я понимаю. Но я тоже с себя это писал. Приятно над другим смеяться, понимаю, да. На ощупь, с закрытыми глазами, первым делом что? Добрался до телевизора, включил. Неважно, что слушать не будешь. Главное, чтобы тишины в доме не было. А там, по телевидению, в Питере застрелены последние 4 бизнесмена. На Дальнем Востоке опять зима подкралась незаметно в январе. Из Владивостока душ принимать утром ездят в Хабаровск. Где-то под Сахалином танкер столкнулся с пассажирским поездом. В Казахстане саранча съела космодром. От таких сообщений глаза распахнулись, как бабочки. На экране кровь, трупы, воющие женщины. Переключил. Дорожный патруль. Сержант ГАИ с лицом, похожим на знак, запрещающий проезд. А видно его, да, сразу? Вот. Очень многие попадают под этот образ. Короче, вот с таким лицом на месте аварии проводит инвентаризацию костей пострадавших. Взбодрился, как от зарядки холодного душа. Переключил на детскую сказочку о колобке. Под нее решил позавтракать. Наголо стриженный зэк по кликухе Колобок зверски замочил бабушку с дедушкой. Бабушкина кровь по полу, мозги дедушки на обоях. Зато мозг завелся, и даже на ум пришла первая мысль. А может, наше телевидение поэтому и называется Останкино? Что оно все время показывает нам чьи-то останки. На работу приехал, все разговоры только об одном. Кто что вчера видел по телевизору? Кто-то пытался посмотреть новую суперрейтинговую версию чеховского «Дяди Вани». Дядя Ваня оказался голубым. Кто-то с жаром пересказал мультик о белоснежке-нимфетке, которая живет с гномами-трансвеститами и к ней ревнует принц-педофил. Пошел на обед, за столом коллега начал прямо в тот самый подходящий момент пересказывать вчерашний боевик под названием «Вампиры лечат геморрой». В курилке узнал о том, что утром в передаче о здоровье показывали крупным планом предстательную железу курильщика в разрезе. Тот, кто видел, пытался лицом ее изобразить. Рычал, фыркал. Строил рожи. После обеда наверняка бы заснул за рабочим столом в офисе, но все начали обсуждать рекламы, спорить, почему только сникерсни. Ведь можно еще пымперсни там, допустим. Тампексни, в конце концов. Домой вернулся, чтобы отвлечься от впечатления рабочего дня, включил телевизор. Третий глаз. Оторваться невозможно. Ведущий экстрасенс-проктолог. Извинился, что лицом к зрителям. В прошлом акушер-бульдозерист обещал всех избавить от импотенции. Для этого надо всего лишь прислать ему $100 И во время следующей передачи плотно прижаться поплохевшим местом к экрану. Вообще вот над собой смеемся, ведь эту дурь мы все смотрим каждый день. Наконец, лежа в постели, перед сном, по всем программам пересмотрел новости, чтобы спать в курсе событий. А там сенсация. Маньяк изнасиловал царь-пушку. И вот так каждый день, вот так вот месяцами, неделями, вот так жизнями. Ну, что удивляться после этого, что наши дети играют в расстрел. Белоснежкой в детском садике теперь хочет быть одна воспитательница. А некоторые дети в детском саду на вопрос, кем хочешь стать, уже отвечают Тампаксом. Да, они уверены, что это фамилия. Причем самого счастливого на земле человека, потому что он то в бассейне, то на горных лыжах. И всегда в хорошем настроении, никогда никакой усталости. Потому что в хорошем месте всегда, хотя и в плохое время. Так что вот не надо винить телевидение. Вот эти дни, когда телевидение не работало, показали нам, какие мы, такое телевидение. Оно показывает нам то, без чего мы жить не можем. Недаром, как только телевизор замолчали, что все дружно закричали? Верните. Верните нам смысл жизни. У нас давление падает без тети Аси. Нам для кровообращения, для кровотока надо в деталях, крупным планом точно видеть, как маньяк изнасиловал царь-пушку. Нам нечем будет говорить с друзьями на работе, если мы еще раз не услышим рекламу нового французского слабительного, которое слабит мягко, не нарушая сна. И вот интересно, впервые за время великих катастроф власти мгновенно наши требования выполнили, восстановили вещание. А потому что власти понимают главное, нельзя надолго снимать народ с Останкинской иглы. Он на ней торчать должен. Иначе он думать начнет, а это никогда хорошо не заканчивалось. Что бы я ни писал про телевидение, мне все равно не хватит рамок фельетона, чтобы высказать все, что я думаю по этому поводу. Вы знаете, я продолжаю первую часть, лекцию, да? Я посчитал, в день по всем каналам идет 30 американских боевиков. 30. Мы даже не понимаем, что происходит. Я недавно один фильм американский видел. Назывался этот фильм «Три мушкетера». Я смотрел, не отрываясь. В голливудской постановке. Во-первых, потому что я никогда раньше не видел мушкетеров-каратистов. Кардинал ушуист. И, знаете, американцы даже Дюма не читали, потому что у них с успехом прошел этот фильм. И я досмотрел до конца, и я был просто награжден за долготерпение финальной сцены. В финальной сцене гвардеец Ришелье пытался застрелить короля из мушкета с оптическим прицелом. Сегодня народилось новое поколение. За 10 лет гражданской войны, которая прокатилась в период ельциновского президентства, мы, по существу, лишили молодежь совершенно интересов. Она считает, вот шоу, то, что показывают по телевидению, вот это все и есть настоящая жизнь. Вы знаете, я проехал по России. Нельзя сказать, что у нас плохая молодежь. Да удивительно светлая, светло-ауровые молодые люди ходят, но они просто не знают многого. Они, например, не знают, что... Знаете, вот пример. Они даже не знают, что пьянство гораздо лучше наркотиков. Это сложная фраза, это не каждому дано понять. Но я объясню, что я имею в виду. Пьянство развивает юмор. Почему русский народ с чувством юмора хорошим? Потому что пьющий народ. Потому что нельзя на утро без юмора относиться к тому, что делал вечером. Некоторые страны, отделившиеся от нашего постсоветского пространства, пошли западным путем развития. Вы знаете, мгновенно хуже стало на несколько градусов что? Чувство юмора. В Эстонии пограничник меня спрашивает, я там анкету не полностью заполнил, он смотрит на меня и спрашивает, вот так он хочет заполнить, спрашивает, ваш пол. Ну это каким надо обладать чувством юмора по ту сторону оси абцисс? И я смотрю на него, говорю, думайте, бесполезно, хоть показывай, абсолютно бесполезно. Я пытался шутить с одной эстонкой. магазины, обувь, очень дорогая обувь. Хорошенькая продавщица, я думаю, сейчас пошучу. Подхожу, говорю, я бы купил вот эту пару туфель. Она говорит, покупайте, ну, я буду платить деньги, поэтому по-русски она понимает. И она говорит, покупайте, я говорю, понимаете, у меня на всю пару денег нет. Ну, не бог весть, какая шутка, но вроде так видно, человек ерничает. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Вот видели сборную Финляндии по лыжам? Вот. Она меня спрашивает, что вы хотите? Разговор двух дебилов вообще начинается. Я говорю, я бы купил одну. Она меня спрашивает, какую? Я уже не знаю, как дальше продолжать этот разговор. Я говорю, правую. Правая очень изящная. Вот посмотрите, приглядитесь, она изящнее левой. Я уже гнать просто начинаю. Она мне смотрит на ноги, мол, в порядке ли у меня ноги. Я говорю, нет, нет, у меня не протезы мои, вот можете постучать. Просто, знаете, завтра презентация. Говорю, хочется быть в обновке. Ну, подогну вот так ногу, буду стоять на презентации. Она при этом мне еще задает вопрос, что же я буду, по-вашему, делать со второй? Какое мое собачье дело? Но я горжусь своим ответом. Я ей сказал, по одной вы быстрее распродадите. На что она мне ответила, я должна спросить у менеджера разрешение. Представляете, она пошла спрашивать у менеджера. Я представляю глаза менеджера, когда она это все у него спросила. У нас есть очевидные преимущества перед Западом. Я не говорю, что мы во всем лучше. Нет. Но у нас девушки читают стихи, сидят в метро, читают стихи. Такого в мире, в общем, не увидишь нигде. Но молодые люди, многие на сегодняшний день, просто не знают, что есть хорошие стихи. Они поют вот эти песни, я недавно слышал какой-то шлягер новый, с удивительными словами. С моим умом нельзя это слушать, я вам должен сказать. Какая-то звездушка спела, я взлетаю в небеса, и там пугают звезды. Боже мой, это какую рожу надо скорчить, чтобы напугать звезды? Это как вот тот предстательную железу изображал, вот который, вот только такой рожей испугаются все звезды. Людям, воспитанным поэзией, это слушать невозможно. Там, я недавно вообще слышал шлягер со словами «Я люблю твои волосы в лампе ночной». Ну, скальп застрял в абажуре. Ну, вот молодые люди, многие... не понимают, что это не поэзия, что есть другая поэзия. Они не знают, что есть хорошие песни. Знаете, я недавно еду с одним банкиром, олигархом, не буду говорить с кем. Он едет в своей машине роскошно, он вообще откусил полказны в свое время, на эти полказны построил полгоры себе в Швейцарии. Но все равно к нам едет за жизнью души. Ему там скучно жить жизнью туловища. Он воспитан комсомолом. Ему в Швейцарии делать нечего. И едет в своем вот этом стоимостью с полгоры Мерседесе. И знаете, что он слушает? Песни нашего века. Он, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Я ему говорю, ты вообще понимаешь, в какой машине ты куда сейчас едешь? Песня непереводима на английский язык. То есть перевести можно, но они не будут это петь. Потому что еду, что за туман, нельзя консервировать по банкам. Ну как, в чем прибыль этого дела такая, да? Действительно, молодые люди, воспитанные сегодняшним американизированным телевидением, просто не знают, что есть хорошие песни, которые можно петь, знаете, вот так у костра, с отмороженными ногами. Любимая девушка, назначенная на сегодня любимой, сидит напротив, там... Вот, есть люди, которые проходили это все, и ты всю ночь, милая моя, солнышко лесное, вот, а у нее комары лицо съели, и такое, так, вот чувство, да, когда солнце взошло над костром покусанное такое, и она думает, да когда ты ее в палатку затащишь, а ты, милая моя, солнышко лесное. Я сейчас говорю о хорошем почему, о наших хороших качествах. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда с чувством достоинства. И я хочу об этом по телевидению сказать, потому что по телевидению, как ни смотришь, все одно и то же. Проститутки, воры, бандиты, все русские. Я понимаю, те, кого я сейчас назвал, показывают по телевизору все время. Ну, парламент, правительство. Но, а еще, знаете, иностранцы приезжают в Москву, они ведь что, как знакомиться с Москвой? Первое, визит на карте Москвы. Это дорога с Шереметьево. Это особый рассказ. Вот уже люди знают, есть или, да? Там машины тормозят, иностранцы останавливаются, они такого не... Даже я затормозил, потому что я тоже такого не видел. Стада путан в поле, вот стада. Косяки, стаи, знаете, с русским размахом. Таким по чернозему с утра, и в снег, и ветер, в жабо. Пасутся. Вот, может, поэтому их и называют тёлками. Я не знаю, но... Они питаются зеленью. Есть какие-то черты схожие, безусловно. Знаете, даже я не выдержал, остановился, говорю, мамка, иди сюда, мамку зову. Мамка — это старшая, кто не знает, объясняю, да? Я понимаю, у вас может сложиться мнение, что я предмет понимаю, о котором говорю, но на самом деле мне просто рассказывали, как надо обращаться. Мамка, звеневая. Вожачка. Мамка подбегает. Вот что сегодня потеряли люди, это чувство достоинства, особенно в Москве, и за деньги все что угодно. А мне ж приколоться охота, я говорю, мамка. Она говорит, ой, это вы, все сделаем. Почувствовал, что человек деньги платит, все сделает. Я говорю, хромые есть? Она говорит, нет, но для вас сделаем сейчас. Вот, вот эта западная жизнь приводит к тому, что западообразно. Я вообще считаю, культура западная для русского человека западня. Я недавно был на спектакле Евгения Онегина. Все-таки интересное сделал наблюдение. Тоже и грустное, и веселое одновременно. Несочетание, свойственное только России. Пришла молодежь, их согнали смотреть Евгения Онегина. Вы же знаете, сегодня молодежь многого не знает. У меня одна молодая девушка, тоже возраста тинейджера, из тинейджеров, она сказала, что она учится в институте имени Бонч-Бруевича, и она до последнего времени уверена была, что Бонч – это аббревиатура. То есть как ГУМ, как ЦУМ. А Бруевич – это фамилия. Удивительно. Вот это действительно как на Западе получилось сейчас. Образование вот такое же. Еще одну девушку знаю, которая считает, что Маяковский – это станция метро, там, допустим. И я, один молодой человек уверен был, что Бабий Яр – это название ресторана, там, допустим. Это чисто американское. Они тоже считают, что Марк Твен – это рок-звезда прошлого века, там, допустим, многие. И я начал рассказывать вам об Евгении Онегине. Классический спектакль. Я не хожу на раскрученные спектакли по одной простой причине. Если раскручивают, значит, это реклама, а рекламировать... редко умудряются что-то хорошее. Действительно, придешь, популярный спектакль, хочешь посмотреть Чехова, а там три сестры, две из них лесбиянки, одна проститутка. Во где это уже, невозможно смотреть. Смотрел Гамлета, Гамлет нюхает носки бедного Йорика. Ну, все, хватит, надоело. Евгений Онегин, классическая постановка. Я уже сказал, согнаны старшие классы. Сначала они пришли, они не знали, как вести себя, вели по-свойски, разложили сахарную вату на плечах у дам бархатных, одеты по-западному, как портянки. И потом увлеклись. Наступила один раз тишина, второй. Знаете, все-таки русские люди генетически умеют сочувствовать. Они смотрят театр, сочувствуя. Западный зритель смотрит сюжет. И вот в Антарктике мне подбегает девушка, раскрасневшаяся, говорит, ой, мне так понравилось, вы знаете, я хочу ее перебить, что-то сказать. Она мне не дает ее перебить. Напоминаю, Евгений Онегин, может быть, не все поймут, что я имею в виду. Она мне говорит, ой, только не рассказывайте, что будет дальше. Это Евгений Онегин. А дальше случилось потрясающе. Это могло произойти только в России. Наступила полная тишина, трогательная по-русски тишина, когда Онегин застрелил Ленского. И в этой трогательной тишине мужской голос выкрикнул «Сволочь!». А сейчас на Лебедином озере произошел случай. Там ведь Григорович поставил так, как раньше ставили, по-честному, не по-коммунистически, не по-советски. И в конце, когда умирает героиня, когда должен герой выбрать между героинями, раздался крик «Русскую выбирай!». То есть, знаете, как ребенок, который смотрит Чапаева и уверен, что в этот раз он доплывет. Вот... Он знает концовку, но он наш человек. Все-таки вот этот патриотизм тоже достоинство наших людей. Я вообще против, когда в русскую речь вставляют английские слова. Я не могу это слышать. Ты где это купил? В шопе. Ты знаешь, заметно. Ты бы хоть погладил вообще-то перед этим. Бутик. Во всей Москве бутик, бутик. Никто не знает, что такое бутик, никто. Я в Самаре на рынке прочитал «Овощной бутик». А это восклицание, которое я услышал в Украине. Украинцы вообще очень отличаются от наших, знаете, чем? Они любят навороты. Там сначала наворот появляется, потом человек входит. И, ну, когда окей, это, ну шо, окей или не окей? Или как одна мне ответила, ну уже ж проблемш. Но когда я услышал от украинца вот это восклицание американское, вау! У меня гомерический хохот с разбрызгиванием слюны в разные стороны начался. Вау! Я говорю, ты себя в зеркало видел? Вот ты посмотри внимательно, к твоему лицу очень подойдет наше «ага». Ну действительно, человек живет весь в дерьме, извините за выражение. Только вот так высунулся из клоаки и вау, гордый, вау, американцем стал. Орхидея на помойке, видели когда-нибудь это, да? Селедка в кружевах, вот это вот. Я могу множество примеров приводить, в чем мы гораздо достойнее, чем та западная жизнь, которую нам навязывают. Соображалка, воспитание, образование. Просто можно перечислять это все. Я вам скажу, что я видел, как американцы гадают кроссворды. Жалкое зрелище. Жалкое, не впечатляющее. Птица, которая каркает. И они думают, размышляют, потом, конечно, отгадывают. То есть там, ну, перебирают предварительно в уме, там, воробей или лосось. И они не отличают этого. Вот наш человек, вот это впечатляющее зрелище. Он знает там, откуда наш человек знает все пристани на реке Енисея? При мне человек отгадал пристань на реке Жмуть. Как? Я такой реки не знаю вообще. Наш знает все Курильские острова, спутники Нептуна. Все это знает откуда. Две американки летели в самолете со мной, сидели сзади. В Калифорнии мы летели. Они отгадывали кроссворд. Я получал удовольствие от их отгадывания, потому что я чуть-чуть понимаю их язык. Вот интересно, по вашей реакции сейчас, сколько людей в зале поймет, что это такое? Вот по вашей реакции, я уверен, вы ощутите чувство достоинства за наше образование. Они пытались в течение 15 минут понять, что это такое полулошадь, получеловек. Ну, вот чувствуете, да, все отреагировали. Ну, за исключением, может, небольшим. Кентавр, там кто-то даже подсказывает. Кентавр. Знаете, что они написали? Женщина. Я действительно приглашаю людей вот этой лекции выйти из зомбированного стада, не превращаться в одноклеточных. Американцы на самом деле люди хорошие, но они просто как наша молодежь. Не знают много, это сильно выросшие дети, допустим, да? Они, кстати, действительно не любят русских. Знаете за что? За то, что русские соображают. Я езжу по стране, встречаюсь с людьми, я поражаюсь, что может придумать наш человек. И наш ум человека русского, он пытливый. Очень пытливый. На Дальнем Востоке только русские мужики могли вот из-за этой пытливости ума приварить паровоз к рельсам. Вот казалось бы, зачем этим заниматься? А знаете зачем? Наспор. Он сам стронется с места или нет? У нас даже милиция хорошо соображает, я вам должен сказать. Везли свиней в Петербург. В товарном вагоне. Есть так называемая транспортная милиция. Она отвечает за все, что делается в товарном составе, что везется, куда везется, за все она отвечает. Естественно, напилась ночью. И, естественно, свиней украли, как вы понимаете. Но милиция поняла, что ей отвечать дорого, и сообразила отделаться бутылкой. Нашла за бутылку свидетеля, гениально, который подписал бумагу, что он видел. Тихо. Готовы, да? О том, что он видел, как свиньи сами спрыгивали с состава. Ну, свиньи тоже самородки российские такие были, знаете, так из окошка копытца выставили, так замок спили, дверцу раскрыли. Но так как транспортная милиция отвечает не только за груз в товарном поезде, но еще и за само полотно, и за 1.5 метра от дороги по обе стороны, то за вторую бутылку второй свидетель подписал бумагу, что он видел. Готов? Как свиньи прыгали дальше, чем на 1.5 метра. То есть не слабое толчковое копытце было у свиньи, у свинюшек наших. И дело действительно передали наземной милиции. Наземная милиция тоже соображает нормально по-нашенски. Она поняла, что на нее хотят повесить так называемый висяк. И нашла своего свидетеля, который подписал бумагу. Я не могу без смеха рассказывать это. Он подписал бумагу, свидетель, что он видел. Готовы? Как свиньи прыгали прямо в Финский залив. То есть они еще и разбегались по товарному составу. Я не знаю, там написал он, что они гребли в сторону Финляндии, там, кролем, не знаю, каким там они стилем плыли. Но бумага есть бумага, а тут две бумаги. Ничего нельзя сделать, надо дальше проводить расследование. И что вы думаете? Совершенно серьезно послали запрос в Финляндию. Не появлялись ли у вас русские свиньи? Финны не мне вам рассказывать, какие отморозки бывают местами. Обшастали, проверили все берега. Следов свиней не нашли. И написали ответ. По-видимому, русские свиньи утонули по дороге в Финляндию. Так, прочитаю такой рассказ, не имеющий отношения ни к какой фантазии, чтобы немножко мы так скинули смех, а то мы рано смеемся так громко. У нас сейчас грустная часть. Наконец-то и у нас сервис стал, как на Западе. Все, без покупки из магазина не уйдешь. И улыбнутся тебе, и комплиментов наговорят. А домой вернешься, примеришь, посмотришь на себя в зеркало, думаешь, я что, под гипнозом был? Хозяева теперь платят продавщицам процент от цены каждой проданной вещи. Вот они стараются, продавщицы. Одна до того закомплиментилась, что мне сказала, вы так красиво лысеете. Опасно стало ходить по магазинам, правда, на что не взглянешь, да чего не дотронешься, тут же подплывает продавщица, говорит тебе, это вам так к лицу. Пробовал в хозяйственном магазине для эксперимента смотреть на кастрюлю. Тут же амбал из-под прилавка вынырнул. Ваш размер. Последний раз я вообще в магазин итальянской моды зашел просто погреться. Холодно на улице было. У них в магазинах итальянских, когда итальянцы придумали в примерочных, зеркала стройнят, вытягивают. Вот такса посмотрит в такое зеркало. Скажет, все, пора в баскетбол идти играть. Единственное, в чем итальянцы разбираются, в наших девушках. На работу принимают только таких продавщицами, которые своими фигурами напоминают им их макароны. В общем, только я вошел, подплывают ко мне. Две макаронины. Такие две продавщицы нового поколения. Такие две стоп-модели. Обе по-западному с приклеенными улыбками и в незначительных маечках на босу грудь. Для заманухи. Такие фишка. Две фишки. Как мы, говорят, рады вас видеть. Мы вас заждались уже. Мы как раз только что получили из Италии коллекцию для вас. Там так написано, для вас, для мужчин. Я сразу решил отпор дать, говорю, девочки, спокойно, я не мужчина, а кошелек дома забыл. Все, тихо. Бесполезно, не слышат, что я говорю, уже вешают на меня насильно галстук, та, что помладше, менее опытная, на ухо эротически шепчет. Вы посмотрите, какое качество. Все галстуки последней коллекции second hand. Что постарше ее поправляет. Тут же Нинель сколько раз тебе говорит, не second hand, а Calvin Klein. Девочки, вы понимаете, я зашел погреться. Все, бесполезно. Так мы предлагаем зимний галстук. Можем предложить померить теплый пиджак, сразу согреетесь. Очень модного зеленого цвета вам подойдет к лицу. Сейчас самое модное, чтобы пиджак и лицо были решены в одной цветовой гамме. Какой у вас размер? 52-й, отвечаю так, из вежливости. К сожалению, 52-го нет. Есть только 58-й. Но, говорят, их 58-й, это наш 52-й. Надели они на меня этот пиджак. Вы видели когда-нибудь чехол от дирижабля? Вот я стою в этом чехле, а эти не унимаются. Ну, как вам идет? Ну, просто по вашей фигуре, вы знаете. Ну, только рукава наполовину закатать. и пуговицу, на которую пиджак застегивается, в подмышку перешить. Вот так вот, да. Да, брюки надо сменить. Сюда поширше нужны к пиджаку для гармонии. Брюки у меня, предупреждаю, 50-е. Не имеет значения, говорит главный, потому что у нас все равно все брюки только 60-го размера. Зато эротически шепчет опять на ухо младшая: все брюки удивительного качества. Все брюки из коллекции How No. Какой коллекции, спрашиваю? How No, говорит. Может, No How, переспрашиваю? Нет, говорит, How No. Надели они на меня это How No. Вот стою я в How No. Ну, полное How No. А Макаронина опять причитать: ну, как вам идет? Ну, в таком костюме на улицу выйдите, вас сразу все заметят. Только ширинку с колен поднять. Да, и туфли надо сменить, говорят. Ваши туфли из-под брюк, все, не видны. А какие, спрашиваю, размеры побольше есть? 48-й, говорят, не, я говорю, короткие будут. А ласты или лыжи есть у вас? Нет, говорят, но зато к этому костюму у нас есть еще эксклюзивный золотой пинцет для снятия с плеч перхоти. Тампоны для удаления следов от пинцета и пятновыводитель для удаления пятен от тампонов после снятия пинцетом перхоти. В это время появился сам хозяин. Итальянец, черный такой. Увидел меня, говорит: слушай, хочешь скидка, где нам свали? Узнав, кто я, итальянец тут же предложил мне купить у него эксклюзивнейшую шариковую авторучку, которую можно писать под водой на глубине 2000 метров. Ну, я отказался, сказал, я глубже пишу обычно. Тогда он сказал, что только для меня у него есть, не знаю, при чем тут я, набор ножей для харакири. Вот. Причем подарочный набор ножей для харакири. И когда я от этого отказался, сказал: единственная вещь в мире вообще и только у него, и только для меня. Страшно вам говорить, что? Боюсь. Унитаз с караоке. Которому обещал бесплатно приложить набор дисков расслабляющей музыки. Слава богу, в это время в магазин зашла молодая женщина с выражением легкого недомогания на лице от избытка денег у ее мужа. Обе макаронины вытянулись перед ней в спагеттины. Как мы рады вас видеть. У нас новая коллекция для женщин. Куртка из кожи питона и к ней туфли со шнурками, отрезанными лазерами, омытые слезами японских девственниц на восточном склоне горы Фудзияма. Вот это им попалось, подумал я. И от мысли, что кто-то другой, а не я, останется в дураках, почувствовал, согрелся. Мне за кулисы однажды прибежала девушка, такая очень светлая русская девушка, говорит: ой, я продавщица, работаю, вы все правильно про нас написали, только вы еще ничего не знаете. Во-первых, она говорит, мы вас, покупатели, называем все пациенты. Потому что только больной может это все покупать за такие деньги. И самое трудное, она говорит, а я, она мне объясняет, а я психотерапевт. Я по глазам вижу, кому что, извините, я на такое слово употребила, кому что впендюрить. Это итальянское слово, это перевод с итальянского. Вот она говорит, я уже по глазам вижу, кто есть кто. Вот вы зашли, я вижу, лох. Я говорю, не понял, это как так? Не, ну не вы там кто-то, лох, рядом его жена лошится. И говорит, труднее всего сегодня вам всем улыбаться. Одна пришла, такая бизнесменка вся из себя, говорит, у вас есть очки для зрения? Я ей улыбаться должна, раньше бы я ей сказал, и колготки для нижней половины туловища. И говорит, самое еще противное, что нас заставляют вот эти английские слова вворачивать в русскую речь. Вот это no problem, окей. А знаете, действительно, мы превращаемся немножко в иммигрантов. Иммигранты уехали туда, теперь вернулись к нам сюда. И нас учат, как нам говорить, как нам жить. Иммигранты многие, они возвращаются и говорят, мы учим вас, потому что мы уехали от советской власти, от КГБ. А я им говорю, ребята, вы не от КГБ уехали, а от МВД. Не завышайте свою значимость. Если бы вы уехали от КГБ, вы бы смогли Смотрите, аплодисменты — это знак одобрения на самом деле. И пускай иммигранты по телевидению посмотрят это. Есть очень достойные люди среди иммигрантов. Но масса, ведь она живет, почему общинами? Потому что язык не может выучить той страны, куда приехала. Они общаются, вроде не они в Америку приехали, Америка к ним пришла сюда. Но как они, иммигранты, наши учителя, говорят друг с другом? Закрой window, а то челдренята зафризуют. Вот вы можете представить? То есть они существительные берут английские, а глаголы русские. Потому что, чтобы выучить глаголы, времена надо выучить. Это много для нашего человека. Русскими суффиксами обвязывают слова английские. Там, допустим, один иммигрант при мне называл свою жену «вафелька». Я говорю, что за пошлятина? Он говорит, почему пошлятина? «Вайф», жена. «Вайфелька». Портрет наших учителей я вам рисую. Звоню в Нью-Йорк, спрашиваю одной девушки: закажи мне гостиницу. Прошу одну из своих знакомых, закажи мне гостиницу. A bed, кровать, a room, комната по-английски. Она меня спрашивает: тебе двухбедрумный или однобедрумный номер? Еще одна в Чикаго меня спросила: а тебе однобедренный номер достаточно? Я говорю: нет, мне для всего организма, пожалуйста, это все. Самая гениальная фраза, которую я слышал в эмиграции, это наша продавщица, бывшая одесситка, спросила у нашей покупательницы: а to slice — порезать на кусочки, a piece — кусочек, а cheese — сыр. А фраза была: вам чизов отслайсать или одним писом? Знаете, шутки шутками, но в Москве заходишь в гостиницу, внизу написано русскими буквами английское слово reception. Это вроде мы к цивилизации движемся. Русскими буквами на Ленинском проспекте ресторан. Название его — Котлета Хаус. Есть магазин, называется Элефант, русскими буквами. Это то ли слонину продают, я не знаю, да? Но сейчас ехал сюда, только что видел на Арбате плакат. Практиш, русскими буквами, практиш, квадратиш, гуд. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Для кого эта реклама, да? Мне звонят в гостиницу, гостиница европейская. Женский голос с вами говорит: адвайзер хаускипинга. Я говорю: чего? А знаете, я одного спросил: ты кто в гостинице? Он говорит: я ресепшенист. Я говорю: ты таракана выведи сначала из гостиницы, потом будешь ресепшенистом. Это не в Ленинграде было. В Питере это действительно хорошая гостиница, Европа. Но, тем не менее, я тут же придрался. Говорю: а ну, повтори, кто ты? Кто вы? Женский голос. Она смутилась, на дисплее высветилась моя фамилия. Она говорит: адвайзер хаускипинга. Я говорю: а по-русски? Она говорит: старшая уборщица. Вот так и говори: старшая уборщица. Я плавно перехожу ко второй нашей части, к митингу. Такая совсем фантазия. Я придумал один жанр и хотел бы этот жанр воплотить в жизнь. Организовать такой музей, новейшую кунсткамеру России, с новыми экспонатами, соответствующими нашему времени, сегодняшнему. Поэтому вам тоже придется сейчас пофантазировать вместе со мной, напрячь воображение, а мне как бы доходчиво объяснить, что я имею в виду. Ну, например, должен быть стенд Ельциниада обязательно, посвященный первому президенту. Первый экспонат я бы сделал такой: туфли. Такие, видно, человек долго в этих туфлях маялся по лужам. И подпись: туфли, в которых президент Исландии ждал выхода Ельцина из самолета. Вот приятно было бы такой музей увидеть, походить по нему. Следующий экспонат — рельсы, на которые обещал положить голову Борис Николаевич. В музее, я считаю, нужны медали, которыми сегодня надо награждать отличившихся. Например, медаль за заслуги перед чужим отечеством с ликом Гайдара. Орден дружбы с Лужковым 6-й степени. Да, и медаль с ликом Естреб... Я не могу эту песню с припевом произнести, но подпись — за неоднократную верность. То, что вы смеетесь, значит, вы одобряете меня. Еще одна медаль предлагается мною, уже такая совсем современная, от имени ФБР. За взятие Бородина. Слушайте, ну я не могу. Я иногда так смеюсь у телевизора. Надо плакать, а я хохочу. И главное, не могут найти фирму, которая его пригласила. Вот это мне очень нравится. А потому что нельзя найти самого себя. Это наши пригласили. Я не сомневаюсь в этом. Я не сомневаюсь, что это наши образовали совместное предприятие ФБР, ФСБ. ФСБ, ФБР. Две трети букв общие. Знаете почему? Потому что две трети сотрудников общие. Вот они и пригласили. И поэтому и найти никого невозможно на сегодняшний день. Более того, знаете, я вам открою секрет сейчас. Я ведь экстрасенс, я ясновидящий. И я недавно увидел отчетливо в своих фантазиях, что Буш будет праздновать 100 дней своего президентства. Будет большой бал. И на этот бал та же фирма пришлет приглашение Чубайсу, Черномырдину. Вы опять одобряете эти действия. Это приятно. Платьице на стенде такое маленькое детское, сарафанчик. Единственное чистое платье Моники Левински. Только тупиковая ветвь человечества могла из простой шлюхи среднестатистической создать образ писательницы. Американцы при мне у нее автографы брали. За что? Единственное, что она сделала, об этом неудобно даже говорить. Знаете, за что мне милее Россия? У нас за это автографы не берут. Я вам должен сказать. И такой стенд, кто был на Поклонной горе, те поймут. Такая батон вареной колбасы, порезанный ломтями. Это колбаса, с которой известный скульптор Зураб Цвителли лепил змея на Поклонной горе. Георгий Победоносец, согласно легенде, копьем заколол змея. У Зураба Церетели он копьем порезал на ломти эту колбасу. Я понимаю, что вдохновляло, с того и лепил, так сказать, наверное. Этот Петр, не дай бог его увидеть ночью. Я не советую. Он еще подсвечивается. Боже, за что нам такое? Что мы кармически заслужили, чтобы это в монстре еще стоял в бигудях, в панталонах? Это не Петр, это любовник мадам Помпадур, вынырнувший из кровати с капюшоном. А эти сзади паруса висят, паруса могут быть или спущены, или подняты. У скульптора они приспущены. Это трусы в грузинском квартале так висят. Стенд Путиньяна. Есть Ельциньяна стенд, а это Путиньяна. Яблоко с двумя надкусами – это яблоко Евы. Яблоко с тремя надкусами – это яблоко раздора. И огрызочек – яблоко Явлинского. Там такой кусочек откусанный рядом лежит. Это питерское отделение. И баночка с закатными яблоками. Яблоки, моченые Путиным. Там много, я считаю, нужно разных экспонатов, посвященных Путину. Потому что сейчас вот фильм снимается новый о Путине. Называется «Хозяин Шойгу». Приказ о переименовании Петербурга в Путинбург. Сейчас ведь переименовывать будут. Знаете, есть неподалеку город Владимир. Сейчас переименовывают. Владимир Владимирович будет называться. Ну что еще? Парфюмерная лавка тоже в этом музее должна быть. Просто нужно какую-то парфюмерию выпускать именную. Там, например, краска для волос Чубайс. Там средство для завивки Немцов. Губная помада Хакамада. Там одеколон Дефолт Кириенко. Маленький такой. И крем-маска для лица «Генерал Лебедь». Вообще должен быть такой парфюмерный набор «Лебединая песня». Туалетная вода, боевой дух, лосьон после питья. И мыло банное солдатское, поскользнулся, упал, отжался. Ну и туда же, я думаю, определить такой стендик, экспонатик, поливалка Жириновского. Вот. Причем пустой должен быть стенд. В настоящее время экспонат находится в эксплуатации. А знаете, он гениальный человек, конечно, Жириновский. Я поражаюсь его способностям. Он очень талантливый человек. Он практически мой коллега. И наш коллега. Вот если бы он выступал, он бы стадионы собирал. Потому что когда он выступает в России, муж зовет жену с кухни обязательно. Быстро, Жирик, по телеку, иди сюда. Быстро, быстро, быстро. И все бегут, боятся пропустить. И он всегда оправдывает надежды. Я недавно был с ним в одной телевизионной передаче «В зеркале». Сванидзе нас пригласил. Я первый раз попал в компанию политиков. Такие сидели хакамады, коммунисты. И Жириновский был такой тихий, смирный. Там только «да, да, да, нет, нет, все». И я потом у Сванидзе спрашиваю, почему он такой тихий был? А мне Сванидзе говорит, мы же его просили тихим быть. Молодец, профессионал. Вот знаете, что просят, пожалуйста. Вот артист, говорит, тихий, пожалуйста. А иногда ему ставят на стол воду минеральную, там, знаете, сок. Говорят, Владимир Вольфович, по полной программе, будьте любезны сегодня. Он говорит, пожалуйста, но это дороже стоить будет, все. Но мне еще нравится, что никто с ним ничего сделать не может. Сколько на него в суд подавали, бесполезно. Не могут найти закона, по которому его осудить можно было бы. Он умнее всех прокуроров и Конституции вместе взят. Говорит, а что я могу сделать, говорит он. На солнце буре у меня гормоны разыграют. Все. Вот. Извините, отвлекусь еще ненадолго. Интересно. Интересно, что мы в этой передаче обсуждали гимн. Кто за гимн Александрова, кто против гимна Александрова. Такие все были агрессивные, одни за, другие против. Никто ни с кем не соглашается. Потом, когда мне дали слово, я высказал свой критерий. После этого спор прекратился. Потому что я, по-моему, очень точно определил. Во-первых, русским людям, чтобы вы знали, массе в России, вообще этот гимн по барабану. Это придумали политики и придумали сегодня журналюги, которым надо запитываться чем-то просто, да? А русскому человеку надо съездить в Турцию, трусики привезти, продать там, допустим. Ему нужно жить как-то вообще, выжить. Путин говорит, это подарок русскому народу к Новому году. Нет, это не подарок. Если бы война кончилась в Чечне, вот это был бы подарок на самом деле. Но вся страна разделилась в результате на гимноделов, гимноведов и гимнодалов. Я их всех называю гимнюки. Я даже свою строчку придумал новому гимну, и Путин великий нам путь озарил. Но главное, я, по-моему, очень точный понял критерий, кто за Александровский гимн, а кто против. И я об этом сказал по телевидению. Я говорю, знаете, кто против гимна Александровского? Те, кто столько наворовал при Ельцине, что думают, что под этот гимн у них будут отбирать. И коммунисты так обрадовались, они же здесь не знали, что у меня продолжение фразы есть. Я говорю, а за гимн те, кто думает, что им перепадет что-нибудь. Но самое парадоксальное, вот это тоже только у нас может быть, и это уже не фантазия. Мы обсуждали, нужен этот гимн народу или нет, через 3 дня после того, как его приняли. Мне это напомнило случай, я бегу, мне надо успеть на электричку, я бегу по перрону. Электричка вот-вот отойдет, я обгоняю какого-то человека, такого на коротких ногах, в пальто, быстро кончающиеся из-под пальто ножки, и он так вот бежит, у него рука с ногой идет вместе, и 2 кошелки какие-то, сумки, я его обгоняю, все, успеваю, последний тамбур последнего вагона, вскакиваю туда, заскакиваю, и двери за мной закрываются, и он сзади остался, на перроне. Окна выбиты в дверях, и в это окошко в двери курит человек, верзила, смотрит на коротышку, и дальше это надо снимать было бы в кино. Смотрите, поезд так, представляете, да, фантазируйте тоже воображение ваше, поезд так отъезжает, этот стоит с 2 сумками, и у верзилы спрашивает, скажите, поезд до Загорска? Замечателен ответ этого верзилы. Он взял чинарик так, брык в него, и говорит, а тебе теперь какая хрен разница? Продолжаем фантазию под названием «Митинг». Ну что еще? Букварь лежит на стенде, книга, прочитанная и одобренная депутатами в 3-м чтении. Слушайте, они все по три раза читают. Это невозможно. Они ничего не доучились в школе. Вот скажите, говорят, им сейчас проект нового закона подали в Думу. Не убей, не укради. Третий раз перечитывают. Не могут понять, о чем речь идет. Поправки вносят. Сколько не укради. Два словаря. Один маленький такой словарь. Медленно произношу все слова, чтобы как кистью нарисовать в вашем воображении картинку. Маленький словарь. Словарь нецензурной польской брани. Составитель Иван Сусанин. Я понимаю, картинка есть, но сейчас лучше будет следующее. Большой словарь. Сборник выражений Герцена в то утро, когда его разбудили декабристы. Ну что еще? Такая книжка «В помощь дикторам телевидения. Сборник ударений. Составитель Михаил Горбачев». Отчеты финансовые, отчеты счетной палаты о деньгах, истраченных на последний фильм Никиты Михалкова. Называются отчеты «Унесенные цирюльником». Да, я знаю, в каждом зале зрительном сидят работники налоговой службы. Не в том смысле, что они покупают сами билеты. Нет. Нет, они на халяву ходят, но... Как же вы их не любите? Для вас, уважаемые работники налоговой службы, вышел справочник. Называется «Кому на Руси жить хорошо?» С адресами. Причем и вашими тоже. Ну и моя любимая книжка. Авторы Цицерон-Черномырдин. Ораторское искусство. А я действительно Черномырдина считаю оратором. У него есть одно незаменимое качество. Он говорит правду, когда не понимает, что говорит. Ну как, раньше полстраны работало, пол не работало, а теперь все наоборот. Меня недавно на телевидении спросили, когда была вот эта неразбериха, Буш, Гор, кто победит. Меня спросили, за кого вы болеете? Я говорю, как вам не стыдно на российском телевидении задавать такие вопросы? Мне не по барабану оба, чтобы вы знали. Я русский человек. Хотя я слукавил, честно говоря, болел за Буша. В тайне. Знаете, но я объясню почему. Вы меня извините за то, что я болел за него. Дело в том, что Черномырдин подал в суд на Буша. Это вы догадались, да? Все-таки, знаете, я подумал, если Буш станет президентом, этот процесс, Черномырдин-Буш, будут показывать во всем мире. Пока мы только получаем удовольствие от Черномырдина. Хотелось удовольствие всему миру доставить. У нашего премьера, он обиделся, ведь Черномырдин, знаете, почему он, да, подал в суд? Он обиделся на Буша, Буш сказал, что он украл $1 миллиард, а цифра не совпадает. Ой, он так клеймил Буша. Он вообще, конечно, молодец. Он гармонизатор пространства, бывший премьер-министр наш. Он довел состояние российской экономики... Привел в гармонию со своей речью. Вот. Юрта чукотская, склеенная из бумаги. Макет. Читаю медленно. Модель избирательного штаба депутата Романа Абрамовича. Вы вдумайтесь в это чудесное российское словосочетание. Чукчи. Выбрали депутатом из своей среды Романа Абрамовича. Дайте договорить. Чтобы он защищал их интересы. Вот сколько я знаю Абрамовичей, вот дай позащищать чукчей. Вот все, больше интересов нет. Хлебом не корми, но вот чукчи им дороже всего. Вот. Нет, ну я понимаю. Конечно, когда это произошло, я сразу сказал, чукчи еще раз доказали, что мы не зря сочиняли о них анекдоты столько лет. Да, нет, я понимаю, что Абрамович это исконно чукотская фамилия. Это, да-да, это древний род чукотский такой. Это потерянное израильское колено. Мне иногда говорят, вы антисемит. Неправда. Я наоборот считаю, у евреев надо учиться. И особенно русским людям. Их дети никогда не увлекаются наркотиками. Они знают, чем заканчивается Евгений Онегин. Они знают языки. А уж в финансах грамотнее их никого нет. Как он придумал эту комбинацию? Это самая дешевая избирательная кампания была. Абрамович просто с вертолета скидывал чукчам конфеты. Все. И чукчи по конфетам шли в избирательный участок. Такая нить Ариадны была натянута. Ну и последний такой плакат, который, я считаю, должен завершать эту экспозицию, это настоящий плакат, его выпустили наши штабисты. Я не хочу говорить военные, потому что военные – это честь, это достоинство. Штабисты – это наоборот. И они действительно не ведают, что творят, но плакат интересный. Мать с ребенком на руках и подпись «Спасибо тебе, солдат». Ну и последняя фантазия. Вы что смеетесь, объясните? Я же ничего не говорил. Ну, и такая фантазия моего друга, который все еще находится на зоне. Да, но он, по-моему, правильно видит мир и правильно фантазирует на эти темы. Я бы хотел, конечно, чтобы кто-то из артистов это читал, но артисты побоятся это читать, поэтому мне нужно будет немножко моего друга показать. Ну, так, полуписательски, полуактерски, безусловно. Слышь, я что тебе сказать хочу? Что-то ха-ха, ты послушай сначала. Я за базар отвечаю, слышь. У них и раньше все, как у нас на Озоне там наверху было. А сейчас и подавно. Просто, слышь, раньше был беспредел, а теперь передел. Понял? Ну, чудо ха-ха, отвечаю, чтоб мне в новом костюме на жвачку сесть. А из-за чего? Как всегда, как на Озоне, все из-за бабок. Просто, слышь, старые авторитеты все скоммуниздили. Ты понял? Новым ничего не оставили скоммуниздить. А новые не лохи оказались, хоть и из Питера. Ну ты понял, да? Говорят старым, братва, хочешь жить, умей делиться. Понял? А не поделился, то как в рекламе. Заплати налоги и спи спокойно, аминь. Понял? То есть суп отдельно, мухи отдельно. Понял? О, слышишь? Особенно новый пахан рассвирепел. А что, новый пахан покруче старого? Сам ходит. Че, ха-ха, сам ходит, сам говорит. Слыхал, что недавно по ящику булькнул? Кто не спрятался, я не виноват. О, слышь, ты понял. Олигархи не поняли. И губернаторы не поняли. Вот он их и натянул. По самое не балуйся, слышь? Закозлил по полной программе. Они при старом пахане все такими вертухаями ходили, слышь? А сейчас и все, ты понял? Евнухи. Че, ха-ха, евнухи, которых сначала кастрировали, а потом утешили, мол, до свадьбы заживет, отвечаю за базар. Сейчас очередь за олигархами. Они ж как при старом пахане бизнес строили. Маркетинг, лизинг, стыбзинг и свалинг. Понял? А теперь все. Отвечаю, передел. Чтоб мне трусы с капюшоном всю жизнь носить. Вон как гусю, гусинскому, гуляш на нары устроили, да? А гусь поначалу выкореживаться стал. Я бизнесмен в законе, слышь? С меня как с гуся вода, слышь? А для нового пахана... Это все равно, что голым задом пугать ежа. Ты понял? Зато директор Бутырки доволен. Говорит, еще пару таких спонсоров, как гусь, на нары завалят, слышишь? И Бутырка станет пятизвездочной тюрягой. Че ха-ха? Че ты ха-ха? Гусь ему и телевизор в душегубку закинул, слышишь? И холодильник, и биопарашу. Биопарашу, ты понял? Биопарашу с дистанционным управлением, слышишь? Подъезжает в любую точку камеры, ты понял? Только позови, параша, слышишь? Слышь, но больше всего мне в этом переделе жалко старую кремлевскую братву. Им новый пахан как зуб в носу, ты понял? Ну чё, ха-ха, они же со старым паханом, слышь, 10 лет учились в теннис играть. Ну ты понял? Ну ты понял? А новый-то пахан борьбой мается. Ну ты понял? Им же теперь из тенниса в борьбу переходить, слышь? А нашему чинушнику кимоно Ну ты представил, да? Ну как козлу бейсболка, слышишь? А еще новый пахан на лыжах, на истребителях. Его, как говорит наш авторитет на Озоне, у наших чинушников новый вид спорта должен быть. В кимоно на истребителе с надетыми лыжами. Слышь, ты понял? Ха-ха, ты вообще наших чинушников на борцовском ковре представляешь? В натуре брачные игры бегемотов. Коровы танцуют брейк-данс. Ты видел когда-нибудь? А ничего не поделаешь. Зона, она есть зона. Ты понял? Все по понятиям. У них наверху, как на зоне, все по понятиям. У всех кликухи, жирик, лужок. Слышь, все. Касьянов кликуху, знаешь? Кассир. Кассир. Общак держит, кассир. Шойгу, знаешь Шойгу? Министр каждодневных происшествий. Слышь? Кликуху слыхал? Ниндзя. У всех кликухи. Березовский, Береза. Доренко, Подберезовик. У всех кликухи. Гусинский, Гусь. Киселев, Подгузник. Слышь, а у нового пахана кликуху слыхал? Слышь, я тебе скажу, ты никому, ты понял? У нового пахана кликуха енот-полоскун. Ну ты понял? Ну а что, похож? Тоже тихушник и всех полощет. Ты понял? Правда, журналюги коротко обозначают ПВВ. Путин Владимирович, ПВВ. Понял? Ну, посолиднее, чем старого обозначали. ЕБН. Так что новый пахан в натуре по паханистей. Ты чего? Говорит солидно, складно. Недавно в Индии с третьего раза скороговорку ихнюю вымучил. Робин Гранат Когор. Вот это. Че, ха-ха, ты представляешь, старый бы ее мурыжил. Как он 10 лет мучил одномандатный округ, слышишь? Короче, ты понял, передел на зоне. Всем Мочилова, даже Лужку и то Мочилова по понятиям устроили. Серега Доренко, отважный ассенизатор, слышишь? Ну ему Береза забашлял, чтоб он Лужка опустил, ты понял? Но видать перебашлял, тот еще полгода остановиться не мог, ты понял? Говорят, пришлось еще башлять, чтобы он прекратил кепку асфальтировать. Ты понял? Береза. Береза, опасный пассажир, Береза. Ты чего? Слыхал о нем песню? Некому березу заломать. Слышь? Некому кудряву выдирать. Опасный пассажир. Видал, как он журналюга в мать засадил? Да только Береза мог. Они его морали, слышь, а Береза собрал их, будучи больным гепатитом в заразной форме, слышь, забрал всех на пресс-конференцию и всем пожал руки. Ты понял? Ну ты понял? А тех, кто особенно об него ноги вытирал, просто, ну, вот просто простил по самую диафрагму. Ну ты понял? Короче, передел на зоне, ты понял? И в этом переделе я тебе отвечаю, вот отвечаю, енот березу завалит. Завалит, чтоб мне носки на каблуках носить всю жизнь, да? Че? Да чтоб мне копчиком в кадык получить, ну ты понял? Потому что, слышь, я тебе по секрету скажу, потому что за енота все шестерки, ты понял? А как говорит наш пахан на зоне, каждая пипетка мечтает стать клизмой, ты понял? А мы им все... До пейджера, чтоб ты знал. И не надо что? Лохматить бабушку. Ну, я не знаю, как назвать последнюю часть. Наверное, это избранные фантазии. Знаете, иногда пишешь рассказ, миниатюру, фельетон, а потом что-то не нравится, начинаешь сокращать. Остается одна фраза, называешь афоризм. Как сказал кто-то из древних, мудрых, я не знаю точно кто, афоризм – это правильно отредактированный роман. Вот несколько таких романов. Неправда, что все мужчины дураки, есть и холостяки. Три кита русской психологии. Авось, небось, и накось, и выкуси. Девиз новой власти. Сделаем людей богатыми и счастливыми. Список людей прилагается. В России выпущен новый антирадар. Уже за 300 метров до гаишника он начинает выкрикивать «доставай деньги». На Украине меня остановил гаишник. Вообще на Украине правильнее произносится, я неправильно говорю, в Украине остановил меня гаишник. Вообще в Украине ГАИ называется правильнее ДАИ. Державная автоинспекция, ДАИ. И там едешь, так пост стоит на дороге, и написано сверху «ДАИ». Я говорю, нужен восклицательный знак, друзья мои, потому что это повелительное наклонение все-таки. Останавливает дойер. Палочкой солидно так, знаете. Они все подходят с этой палкой, как будто продают ее. Вот, я всегда спрашиваю, почем палка? Они так смущаются, не знают, о чем я спрашиваю, и... Нет, как вам не стыдно? Ну. У меня очень остроумный водитель, молодой парень. Естественно, милиционер не видит, что я в этом микроавтобусе. Он с Али подходит. Цель одна, вы знаете какая, не мне вам рассказывать. Срубить бабки. Начать не знает еще, подошел, думал, говорит, ну, шо везешь? Для завязки разговора. Водитель ему говорит, а я уже понял, я сейчас записывать буду. И прав был. Водитель говорит, ты всегда спрашиваешь одно и то же, ты бы хоть раз спросил меня, как я себя чувствую. Ой, видели бы вы глаза этого гаишника. Он ответ ищет, а тут три файла, и здесь же так нет много ответов, как потребуется в данный момент. Рыболовецкие поплавки, вот эти вот такие. Стоял, на ответы не нашел, говорит, ты бы хоть дал что-нибудь. Водитель вынул гривны какие-то, дал ему. Он пересчитал гаишник, засунул в карман, говорит, ну и как ты себя чувствуешь?
Я считаю, чтобы люди в следующем тысячелетии были счастливыми, вот чтобы все семьи были счастливыми, надо четко разделить обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж. Не главные должна решать жена. Милые женщины, не обижайтесь. Например, построить дачу, купить машину, провести ремонт, купить шубу, родить ребенка, завести собаку. Сколько тратить в месяц, там, в чем откладывать, заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять денег, чтобы не надо было отдавать. Вот, знаете, это все не главное в жизни человека.
Женщины обрадовались.
Да, это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом? Наступит ли конец света? Эти вопросы должен решать муж. Только ему они подвластны. Ну, вообще, что не придумывай. Но иногда, вот, ну, такое видишь. Недаром в «Крокодиле» назывался такой жанр был. Нарочно не придумаешь. У меня голова с детства неверно повернута. Это я всегда говорю. И, может, другой пройдет мимо, а я не могу, я смеюсь, когда в газете читаю, чтобы обеспечить нормальный прирост населения, наши женщины должны рожать в среднем 2,3 ребенка в год. Ну, 2 я могу понять, но вот с 3 как-то сложно. Или недавно хорошо... Вот, я не знаю, это объявление почти во всех поликлиниках. Вы замечали? Печати на анализы не ставят. Ну, действительно сложный процесс. Вот. Аптека. Лежит множество лекарств. На полке написано «от головы», на второй много лекарств «от желудка», на третьей лежат противозачаточные, написано «для души». Целая коллекция записок на закрытых киосках. Ушла на 15... В Иркутске ушла на 15 минут, в скобках, время местное. Вторая записка. Ушла на обед, буду завтра. Это не слава пообедает, девочки. Вот это лут. Одна из лучших записок, виденных мной на закрытом киоске. В Москве, на Арбате. Ушла. Буду через плюс-минус 15 минут. И тоже неплохая записка. Всего одно слово. Закрытый киоск, одно слово. Отошла. Хорошо, что не отъехала, собственно говоря. А в меню часто пишут, знаете как?
сокращенно. Я не знаю, что экономят. Буквы, что ли? Они не пишут курица жареная зеленым горошком. Пишут жар кур зилгор. Ну, гадость, это, видите, есть нельзя. Мне довелось в Ямбурге в рабочей столовой есть блюдо под названием азу из гов. Вам смешно, да, я понимаю, вам смешно. А вот я поел, знаете, правильное название, я вам честно скажу. А у кавказца на рынке ценника два. Сосиски гов и сардельки сив. Я говорю, гов ел, знаю, а сив? Он говорит мне, не понимаешь, сивиные. Инструкция к газонокосилке. Я косить после этого не мог. Переведена с немецкого дословно. Перед кошением. Это агония, родная. Или вас щекотит кто-то. Перед кошением траву промыть шампунем. Я не могу, ну сколько дураков на белом свете все-таки. Милых, чудных. Непосредственно перед покосом, это еще не все, удалите из зарослей мелкий рогатый скот. И дальше я наберу воздух в рот, чтобы дописать, дочитать, а вы, чтобы выдохнуть. Не направляйте прибор на живых людей. Тихо! Во избежание наматывания отдельных частей тела на подвижные части прибора. Вот только наши люди с такой энергией могут хохотать. Вы знаете, причем вы каждый раз громче смеетесь. Вы знаете это, да? Вот неистощимая энергия, и только русским людям вот с такой энергией требуется следующее запрещение. Под Питером есть такая железнодорожная станция Соснова Поляна, и там следующее запрещение. Это только нашим нужно. Торговля на путях категорически запрещается. Это... Спорю с любым. Только русский человек может разложить с его энергетикой товары на рельсах. Вот представляете, какая энергия, да? Идет поезд убрать товары, прошел поезд вернуть товары. Я часто говорю, мы в ближайшее время хорошо жить не будем. Я объясню почему. Вообще у нашего народа есть одна особенность. И она отличает его от многих народов мира. Потрясающая, мощнейшая энергия. Но она без вектора. Она сама по себе. Вот она брыжет из всех пор организма во все стороны. Поэтому равнодействующая равна нулю зачастую. И энергия подавляет логику у наших людей. Спросите у женщины, как проехать, практически бесполезно. Она будет объяснять совершенно нелогично, но очень энергично. Она всеми частями тела покажет, куда надо ехать. Но понять это невозможно. Как мне одна говорит, узнав меня с повышенной такой энергией, «Ой, милый, я тебя узнала, тебе надо повернуть в город Ковров, там, где я пенсию получаю». Женщины, вы не обижайтесь, но у женщин логики вообще мало. Очень мало у кого из женщин есть логика, из наших женщин. Я проводил такой эксперимент. Звоню знакомым женщинам по мобильному телефону. Десятерым позвонил с вопросом, ты где? Семеро ответили, я здесь. Мы не сможем жить хорошо в ближайшее время. У нас логика подавленной энергии. Стюардесса развозит еду в бизнес-классе. Спрашивает, что будете есть, рыбу или мясо? Я говорю, рыба. Она говорит, рыба кончилась. Ты чего спрашиваешь? И это на каждом шагу. Санаторий. Звоню в Сочи, санаторий. Звоню в столовую, говорю, гречневую кашу можете дать? Да, для вас сделаем, приходите. Пришел. Официант говорит, сейчас гречневую кашу для вас готовим, все будет в порядке. Приносит, манная. Я говорю, я просил гречневую. Ответ, хорошая каша. Я тебя не спрашивал, какая каша. Я говорю, я просил гречневую. Она говорит, вы не будете манную кашу? Я говорю, вы слышали, я просил гречню. Она мне говорит, смотрите, а то ведь унесу. Она еще грозит мне при этом, при всем. Две старушки едут в электричке. Одна другая говорит, ты где? Одна у другой спрашивает, ты куда? Я в Москву, а ты? А я из Москвы. Все. Вот все эти примеры доказывают, что я прав. Хорошо жить в ближайшее время. Звонок мне по телефону. Чувствуется, заряженный человек звонит. Зарядился, энергии много. Я снимаю трубку, слушайте мой голос. Алло? Он.
Настя, это ты?
Я говорю, ты сам понял, что ты спросил? Он помолчал, говорит, тебе что, трудно ответить? Я говорю, ну ты даешь. Он мне говорит, ты что, придурок? Он еще, я и придурок у него в этом во всем. Русские люди, особенно мужики, попадают в тюрьмы, в реанимации из-за одной причины. Энергия без вектора. Человек написал мне письмо, за что он попал в тюрьму. Он спокойно, они с корешами напились на танцплощадке в каком-то провинциальном городе. Было весело, пишет, это из тюрьмы письмо. Но, пишет, вот, чтобы было еще веселее. Вот, нашему мало все, еще дай. Приготовьтесь, чтобы было еще веселее. Готов? Я пошел домой за ружьем. Только наш может. Так, вот. Пришел, навел на корешей, пошутил. У тех юмора не хватило, они побежали. Действительно, без юмора ребята оказались. Дальше просто это верх изящной литературы, я бы сказал. Чтобы они вернулись. Вот, тихо, до конца, прошу вас. Чтобы они вернулись. Я стал стрелять им вдогонку. Человек стоял на остановке троллейбуса, ждал девушку с цветами. Через 7 минут он оказался в реанимации. Вот ни в Голландии, ни в Бельгии, ни в Германии, ни в Финляндии. Дальше так энергия режиссер вот не расставит все по своим местам. Стоял, ждал девушку с цветами на остановке автобуса. Автобус трогался. В последний момент одному из тех, кто был в автобусе, захотелось в закрывающиеся двери сплюнуть. Ну, естественно, постарался не промахнуться. Потому что, а зачем плевать холостым, на самом деле? Снайперски попал прямо. Плевок обогнул цветы прямо сюда. Все. Пару человек в автобусе хохотнули. Ну, приятно. Человека оплевали, они уезжают, двери закрылись. Как-то не очень серый маршрут уже получается. Тому, кто плюнул, маловат успех показался. Два человека только хохотнули, он еще рожи стал строить оплеванному. Вот на этом бы все и закончилось в другой стране. Но не у нас. Оплеванный был русским мужиком. Он выбросил цветы. Набирает скорость вместе с автобусом. Барабанит в дверь, кричит, я тебя выну на следующей остановке. Весь автобус прильнул к окнам. Ну, интересно, как он побежит до следующей остановки. Через перекрестки, светофоры. Водитель не видел того, что произошло. Он думал, человек опаздывает, раз так барабанит. И открыл двери. Оплеванный без разговора вскочил, закатал в рог тому, кто плюнул. Пассажиры, ну, довольные. Счастливый маршрут. Вот одного плевали, второго в рог закатали. Но тот, кто в рог получил, был со своим корешем. Они вытолкнули оплеванного, тот копчиком обошел. Представляете, как развиваются события, да? Вот драматургия, режиссер энергетика российская. Тот копчиком обосвал, падает, двери закроются. Мало показалось, надо было еще его унизить. И тот из автобуса скорчил рожу пострашнее. Очень обидную рожу. И напоследок выставил ее в закрывающиеся двери. Двери закрылись, рожа стала очень обидной. Теперь в воображении своем перенеситесь на место оплеванного, туда. Сфантазировали себе эту картинку, да? Он смотрит снизу, да? Подарок судьбы. Рожа-то зафиксирована. Он вскочил. Во второй раз набирает скорость вместе с автобусом и оттягивается по роже по полной программе. И не заметил, как влетел в стоп. Вот это то, что иностранцы сегодня не могут понять в русских людях. Энергия.
В Михайловском англичанина напоили. Вот он наклониться не может пивом, у него выльется. Не потому что тошнит, просто сосуд переполнен. И он поехал в автобусе в Питер. Он же не знал, что у нас автобусы вообще-то без туалетов, чтобы знать. Через полчаса уже рожа красная. Никто по-английски ничего не понимает, слава богу, слово интернациональное. Подошел к водителю, говорит, туалет. Водитель был наш. Говорит, ща. Дождался леса. Вы дадите договорить или нет? Вы хохочете и хохочете, сидите. Дождался леса, говорит англичанину, туалет, показывая на лес. Вон туалет, давай. Дайте договорить, а? Англичанин вышел. Ему не было минут 40. После чего он вернулся и говорит, показывая на лес, там нео туалет. Им уж на ум не могло прийти, что туалет и лес – это одно и то же на самом деле. Ой, я бесконечно могу рассказывать о своих наблюдениях. Женщина при мне пришла к диетологу. Вот тоже, где логика? Диетолог ей говорит, вам нельзя тесто и мясо. Она говорит, ой, доктор, а пельмени можно? А звонок моему знакомому, одно слово, одно, дурак. Повесили трубку, все. Другой бы стерпел, но не наш. Нет, набрал первый попавшийся номер. Говорит, сам дурак. Не будем хорошо жить в ближайшее время. Спальный вагон поезда. На Украину еду. Спальный вагон. 2 часа ночи. Знаете, что люди делают в это время? Спят. 2 часа ночи. Спальный вагон. В Днепропетровск идет поезд. Открывается дверь. Появляется украинка, такая золотозубая. Сначала зубы появляются. Так, сосредоточьтесь. Вы спите сейчас, вот сфантазируйте. Вы спите. 2 часа, да? Хрусталь! Ой, энергия, да? Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. А в 2 часа ночи я могу убить этим хрусталем. С другого конца поезда выбегает проводница. Кричит, что орешься, сестер? Хрусталь с другого конца орет. Кто спит? Проводница открывает первую дверь в купе. Кричит, вон люди спят. Вон, иди сюда, смотри, смотри. Там могила полная такая. Она человека за ноги. Иди, слышь, ты спишь или нет? Скажи этой дуре. Оттуда как из могилы. О, человек такой. И это перед ним. Хрусталь! О, фильм ужасов, да? Старушка с такой энергией собирала, воровала цветы на кладбище, что не заметила свежевырытой могилы. И свалилась туда. А вылезти не может. А у нее было поесть с собой. Я боюсь вам рассказывать дальше. Она сидит, налила молочко, стаканчик, сидит на дне могил. А идут двое. Там спокойно. Она ж добрая, слышит голоса. Ты бы выпил? Он говорит, выпил бы, но знаешь, не из чего. Она говорит, да на, милый стаканчик. Вы так смеетесь, так задорно, извините за каламбур. Я напоследок, я понимаю, сейчас было весело, хорошо, чудесно, нафантазировали с вами вместе, пофантазировали. Я понимаю, придете домой, когда-то будет грустно. Вспомните вот эту рекламу. Я думаю, надо было бы ее снять обязательно, для улучшения настроения народа, навсегда причем. И Ленин в мавзолее так поднимается. Хитрый глаз. Достает бутылочку спрайта. Отпивает, говорит, не дай себе засохнуть, батенька. Что я вам всем и желаю. Извините. Все. Спасибо.